Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Зеркало. Реакция США на закон Димы Яковлева. Музыка у Тарантино. Книжная полка. Александров и Эйзенштейн в Америке. Вторую часть «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях политической и культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В этом году наши традиционные беседы, как это, впрочем, происходит в каждом году, несколько изменят формат за счет новых рубрик. Первая из них, впрочем, старая. Это наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы рассказываем о том, как новости из России воспринимаются, отражаются в Америке. К сожалению, буквально накануне Нового года отношения двух держав заметно ухудшились. В России началась тотальная антиамериканская кампания, которая, естественно, нашла отражение и в прессе Соединенных Штатов. Как всегда бывает, в эпоху конфронтации русские сюжеты перешли на первые страницы газет. Вслед за ними и наша рубрика «Зеркало», став более регулярной, окажется почти в каждом выпуске «Американского часа». Этот год «Зеркало» почнет разговором о самом скандальном за все недавнее время решении российских властей принятия антисиротского закона. Соломон, как Америка встретила эту весть? Что вас особенно заинтересовало в американской реакции на эту новость?
Ну, по-моему, это было всеобщее недоумение, граничащее с возмущением. И тут понять, в чем суть такой реакции, причем вовсе не чиновников, не правительства США и даже не МИДи, а именно рядовых, если можно так выразиться, американцев, и в том числе многих моих знакомых. Вот это решение российского эстаблишмента, оно как бы затронуло у американцев чрезвычайно развито вот эта необходимость помогать увечным, больным, детям с какими-то проблемами психологическими или физическими. Это давняя традиция, укоренившаяся чрезвычайно. И вот вдруг на эту традицию, которой они очень гордятся, и справедливо гордятся в данном случае, вдруг посягнули со стороны.
Надо сказать, что Америка действительно может этим гордиться, потому что в Америке на пожертвования собирают больше денег, чем весь остальной мир вместе взят. Надо об этом помнить. И я заметил одну интересную фразу в американской прессе. Антисиротский закон обращен не против американского правительства, не против американской политики, не против американского президента, Конгресса. Он обращен против американского общества. А в Америке очень четко умеют разделять государство и общество. И если государство все, в общем-то, недолюбливают, государство берет налоги, государство – это полиция, государство штрафует, государство – это вообще наказание, то общество – это нечто совершенно другое. Общество – это то, что все ценят. Общество – это добровольная пожарная охрана, или церковная школа, или общество защиты животных, или общество помощи детям. И поэтому вот это вот различие, по-моему, чрезвычайно важно. Это первое российское решение, которое воспринимается совершенно с великим, как вы совершенно справедливо сказали, недоумением. У меня тоже есть немало американских знакомых, которые сейчас высказываются по поводу этого антисиротского закона, в связи с тем, что многие из этих людей сами участвовали в процессе вот этой адаптации детей и усыновления. Это ведь очень трудный процесс, и они всегда ищут русских, чтобы те помогли им перевести бумаги. Кто-то просит людей поехать с ними куда-то в Россию, и это не Москву, не в Ленинград, а куда-нибудь... В общем, довольно глухие места, где никто не говорит по-английски. Детские дома привозят подарки для всех детей, чтобы можно было выбрать ребенка для усыновления. Это сложная, дорогостоящая и очень трудная процедура. И сейчас поэтому они тем более не понимают, что же такое произошло. И, в общем, правильно делают, потому что, мне кажется, самым странным в этом законе не решение властей, потому что решение властей – это конъюнктурное решение, правильно? А вот то, что 52% россиян одобряют этот закон. Вот ведь что поразительно. И тут, мне кажется, корень проблемы. Дело в том, что никто не знает, что произошло с Димой Яковлевым.
То есть мальчиком, по имени которого и назван, или как его называют, этот вот закон.
А почему никто не знает? Потому что никто не может посмотреть на интернете. Это занимает примерно 2-3 минуты, чтобы узнать, что все-таки произошло. Ведь в российской прессе, в российском интернете сказано, что отец оставил его в машине, младенца, и тот умер после того, как 9 часов провел в автомобиле на солнце и умер от перегрева. Страшная история, правда? Как такого человека можно простить? Достаточно влезть в интернет, чтобы узнать, что было на самом деле. Около 40 детей в год умирают от того, что родители забывают их автомобили, когда везут в ясли. Это жуткая трагедия, но она происходит. И не только с русскими детьми, а с любыми детьми. Около 40 детей в год. Вот происходит такая вещь. Люди забывают, ребенок спит. Они думали, что они занесли его в ясли, а оставили его в машине и ушли на работу. Возвращается, ребенок мертвый. Такое происходило и будет происходить. Это трагедия, это несчастный случай. И именно в этом несчастном случае обвиняют Америку. Именно поэтому этот человек, который это отец несчастного усыновленного ребенка, он никогда себе не простит. Но, тем не менее, уголовного наказания он не понес, потому что это несчастный случай.
Не было элемента уголовного, преследуемого по закону. Но вы знаете, Саша, ведь вы сейчас как бы апеллируете к разуму, да, к рациональной стороне в данном случае. А на самом деле ведь здесь вовлечено нечто совершенно другое. Это усыновление, удочерение. Оно воспринимается в той стране, откуда берут этих детей, как кража детей. Эмоционально это воспринимается так. Вот поставьте себе на место вот этих 52%. Я понимаю их, потому что они сами, может быть, бы не отдали бы ребенка.
Но они бы его не взяли.
И не взяли, да. В том-то и дело. Но в этот момент они не думают об этом. А думают они о том, что вот у нас отнимают что-то самое лучшее, наше будущее, нашу надежду, и там вот где-то за океаном вот эта наша молодая поросль подвергается вот такой вот смертельной опасности.
Почему?
Тут есть какой-то мифологический
Почему
элемент.
Почему это происходит? Что такое мифология? Мифология – это всегда невежество, это недостаток информации. Если бы проследить за тем, что происходит с этими детьми в Америке, а я знаю немало детей, которые живут в американских семьях, и многие из этих детей тяжело страдают, потому что это дети алкоголиков, у них часто заторможенное развитие, они мучаются в школе, им нанимают дорогостоящих преподавателей, которые помогают им как-то
на дому.
Это целая история, это уже целая индустрия, как помочь русским детям адаптироваться к Америке. Это довольно мрачная и серьезная картина, но это не останавливает американские пары, которые согласны брать у вечных детей. По-моему, нужно только преклоняться перед их мужеством, потому что жить с таким ребенком совсем непросто. И что же происходит с детьми-инвалидами, которые на Лондонской Олимпиаде, специально для спортсменов-инвалидов, все время получали золотые медали русские дети из американских семей, которые жили в детских домах и должны были умереть от недостатка ухода, они стали олимпийскими чемпионами, они стали спортсменами, несмотря на свою инвалидность. Короче говоря, мне кажется, что во всем этом главная проблема – это информационный дефицит. И мне кажется, я понимаю, почему. В наше время, советское время, никто не верил тому, что пишут советские газеты. В первую очередь, советские газеты в это не верили. Сегодня каждый считает, что он знает все про Америку, потому что об этом
все правду
говорят.
И всю правду знает.
И есть теперь не информация, а дезинформация, но в таком количестве, что она заменяет вот этот вот дефицит информации, делает его несуществующим, незаметным. А на самом деле, чем больше пишут про Америку, тем меньше они знают. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes smile at me so bravely as we watch the stars grow pale and gray. On the hill I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katusha. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях политической и культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В последние дни старого года на экраны Америки вышел новый фильм Квентина Тарантино. Кажется, в русском прокате он будет называться «Джанго освобожденный». Как это водится, редкой примере такого знаменитого и неплодовитого мастера предшествовал бараж интервью. В одном из них, огромном для воскресной «Нью-Йорк Таймс», Тарантино выдал секрет своих шедевров. Оказалось, что его фильмы начинаются с музыки. Вот об этой составляющей в творчестве Тарантино я и предлагаю вам, Соломон, поговорить.
Я сначала должен сказать, что в связи именно с этим фильмом «Последним Джанго» его, я вдруг осознал, что, пожалуй, Квентин Тарантино является моим самым любимым современным американским кинорежиссером.
Но раз уж мы заговорили о личном факторе, то я должен признаться, что с фильма «Бульварное чтиво», который я не только посмотрел, но и прочитал, он был опубликован, текст этого фильма, который на четверть длиннее, чем сам фильм. Я с тех пор считаю, что Тарантино – это ведущий американский писатель. И сам он себя считает, в первую очередь, драматургом, автором диалогов. Он говорит, вот здесь я мастер. И когда говорят, что в моих фильмах много диалога, я говорю, что это пьесы, а не фильмы. В том смысле, что их можно играть на сцене. И в этом отношении его диалог чрезвычайно любопытен и очень музыкален. И вот тут мы приходим к нашей теме. Он проговорился. Он сказал, что на самом деле я только тех актеров люблю, которые могут мой диалог петь. И вот тут-то, по-моему, самое интересное качество Тарантино, самое необычное. И в этом смысле Тарантино не знает себе равных. И я по-прежнему считаю его, вместе, может быть, с братьями Коэн и Вуди Алленом, лучшими писателями Америки, а не только кинематографистами.
Я совершенно с вами, Саша, согласен. Но я хотел бы подчеркнуть, что именно вот в данном случае Тарантино, может быть, не так уникален. Вот эта его склонность к музыке и к тому, чтобы рассматривать свои фильмы как музыкальные. У него есть предшественники, хотя и с совершенно противоположной как бы стороны. Вы правильно сказали, что диалоги Тарантино похожи на пьесы, и они очень многословные, эти сценарии. Герои Тарантино беспрерывно говорят, и сценарии Тарантино, как вы правильно сказали, еще больше слов. Это такой водопад слов. Между тем, у предшественников Тарантино в плане музыкальности их кинотворений диалога почти нет никакого. А предшественники эти – это итальянские кинорежиссеры, которые творили в жанре вестерна-спагетти. И там ведь герои крайне немногословны, текст не значит почти ничего, но музыка значит почти все. И в целом вот такие кинорежиссеры, как Серджио Леоне или Серджио Корбуччи, который является особенным любимцем Тарантино, они свои произведения строили как оперы.
Скорее, тогда уже как балет. Это перенимает Тарантино у фильмов третьего плана, которые он так любит. Это жестокость, которая заменяет сантименты. Любопытно, что фильмы Тарантино страшно полны насилием. Но у меня никогда не вызывает отторжение это насилие. Я знаю, почему. Он открыл великий секрет. Тарантино сказал, что его задача заключается в том, чтобы смешить зрителя тем, над чем он еще никогда не смеялся. Ну, например, над Холокостом, как это было в фильме «Inglourious Basterds». Это же, ну, совершенно невероятная вещь, смеяться над чем? Над убийством евреев. И тем не менее он это делает.
То же самое сейчас произошло в «Джанго». Он взял тему, которая была запретной, подойти к теме рабства на юге вот с такой совершенно неожиданной стороны.
То есть показать антидядю Тома.
Да. Вообще, в основе, в идее была следующая история. Он приехал в Японию, где сейчас, как Тарантино говорит, невероятный культ вот как раз этих вестернов-спагетти.
Которые там называются макароны, а не спагетти-вестерн.
И полно поэтому на рынке записи музыки, потому что вестерна-спагетти, как я уже сказал, музыка в первую, конечно, очередь...
То есть музыка заменяет речь.
Эннио Морриконе, да, которого я считаю великим кинокомпозитором, очень важна музыка для этого жанра. И в Японии полно этих записей, он их все скупил, стал слушать, и вот из этой музыки родилась сначала еще неопределенная идея вот этого последнего фильма его «Джанго».
Но это обычная манера его работы. У него в доме есть специальная комната, набитая старинными пластинками, пленками, любой музыкой.
Да, распределенная по жанрам.
В коробках, в ящиках стоит. Когда нужно найти новую идею для фильма, он запирается в этой комнате и слушает музыку до тех пор, пока не наберет на сюжет. Потому что сюжет у него рождается именно в музыке. Мне это напоминает, между прочим, манеру работы Эйзенштейна и Прокофьева, которые тоже спорили, с чего начинать фильм. Потому что в музыке можно найти сюжет фильма, можно найти его движение уже. Но если уж мы говорим о насилии, то закончу эту тему. Дело в том, что в этом новом фильме насилие, как всегда, играет шокирующую роль. У него, как говорят совершенно справедливые критики, пунктуация насилия. Каждая фраза кинематографическая заканчивается шокирующим кадром. И после него всегда идет юмор. Вы знаете, когда-то я был Таиланде, где очень острая еда. И поскольку я был новичком, я пришел в ресторан, хапнул что-то с перцем. Это было так страшно, я сразу бросился искать, чем запить этот кошмар. И хозяин, вместо того, чтобы дать мне холодной воды или пива, он дал мне банан. Оказывается, что остроту надо снять бананом. Только так это работает. Вот примерно то же самое происходит с Тарантино. У него весь кошмар и ужас, который он только что строил на экране, снимается вот этим комическим эпизодом, комической фразой, которая нивелирует ужас и делает высокую драматургию. И вот в этом, мне кажется, секрет его успеха.
И в этом фильме неожиданным ходом со стороны Тарантино является то, что он вот в центр поставил именно Христофа Вальца в роли немецкого доктора, который на американском юге под видом дантиста путешествует и на самом деле является тем, что по-английски именуется bounty hunter. Человек, который разыскивает и доставляет властям беглых уголовников.
Соломон, ну а что вы скажете о музыке в этом фильме?
Он обширным образом использовал своего любимого Эннио Морриконе, чего и следовало, наверное, ожидать, но также неожиданно включил туда и элементы рэпа.
То есть это анахронизм. Действие происходит на юге до гражданской войны.
А у него постоянно в его фильмах используется музыка анахронистически. Это уже тоже такой фирменный прием Тарантино. Тарантино нам всегда дает абсолютно условный мир в жанре, в искусстве, который претендует прежде всего на иллюзию, на фотографичность. А он нам заведомо показывает нечто, как он и настаивает, оперное, оперу, а не фильм. И не зря один из персонажей его в этом фильме называется Брунгильда, жена главного героя, которую он спасает. Она не Брунгильда, она Брум. Хочу сказать, что тут есть, как говорят в таких случаях, непереводимая игра слов.
Брум — это помело.
Брум — помело, да. Так что, как всегда, у Тарантино все это подается с изрядной долей юмора. И дополнительным намеком, помимо Брунгильды, которая, конечно же, является героиней оперы Вагнера «Валькирия», дополнительным как бы штрихом является тот факт, что герой фильма Тарантино в данном случае исполняет роль Зигфрида, который идет на спасение своей возлюбленной. Все его жертвы и вся его миссия заключается в том...
И клетка какая только может быть.
Да. И у Тарантино это удача, и мы можем только его поздравить с очередным крупным достижением.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Нью-Йоркского альманаха» завершит традиционная рубрика «Книжная полка». Соломон, поделитесь тем, что Санта-Клаус и Дед Мороз принесли вам под елку.
Я получил в подарок несколько примечательных книг, из которых отложил две для нашего разговора. Это книги, изданные издательством НЛО, «Новое литературное обозрение». Первое название – это книга Римгайлы Салис. Называется она так: «Нам уже не до смеха. Музыкальные кинокомедии Григория Александрова». Сначала несколько слов об авторе. Это американский ученый, она славистка, она является профессором университета Колорадо Болдер.
Где наш Марк Липовецкий преподает профессорство.
Да, который, кстати, очень тепло о Римгайле, или как он ее именует, Рима, отзывается. И сначала она занималась пастернаками, семьей пастернаков. Издала, по-моему, дневники Жозефины Пастернак, работала над наследием отца Бориса Пастернака, художника Леонида Пастернака. А сейчас она как бы переключилась на советское кино, собирает, я знаю, материалы о кинокомедиях и фильмах вообще Ивана Пырьева. И вот выпустил сейчас эту книгу, которая вышла в НЛО впервые в переводе, авторизованном с английского языка.
То есть, обратим внимание, она не вышла на английском языке, а первый раз она вышла на русском языке. Это довольно примечательный факт, и, по-моему, очень приятен для американских профессоров.
Это очень ценный труд, и он очень солидный в том смысле, что автором проделана большая исследовательская работа. То есть она основательно посидела в российских архивах и проделала детальные анализ наличного архивного материала по четырем фильмам Александрова. Это «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и «Светлый путь».
Ну, это вообще классика русской комедии, и каждый из этих фильмов – это эпоха.
Музыкальная комедия, что очень важно для книги, да.
И очень важно для нашего сюжета, а именно «Александров и Голливуд». Насколько эта книга способна ответить на первый и главный вопрос, что именно Александров привез из Голливуда, что именно он взял, что именно он дал? Короче говоря, отношение Александрова с американским кино.
Да, это одна из главных тем книги, и именно в этом смысле важно, что на эту тему пишет американский ученый, потому что среди российских ученых как раз акцент всегда делался на как бы своеобразии достижений Александрова, подозревая, в частности, и по причине их не столь обширной осведомленности в американском кино. Рим Каэла Салис очень дотошно указывает, какой из гэгов, какой из приемов Александров позаимствовал из той или иной американской кинокартины. И там, в частности, говорится о том, что Александров привез из Голливуда целый такой записной грозбух с всякого рода американскими гэгами и их, так сказать, потихонечку
это
использовал.
Шутки,
да.
Это графические шутки, надо
да. И мы все понимали и догадывались, что эстетика и практически методы работы Александрова во многом ориентировались на Голливуд, но впервые, пожалуй, это показано нам с такой дотошностью и убедительностью.
В этом вообще нет никакого преступления, нужно прямо сказать. Помните, как Лёд говорил, что хорошие писатели, они заимствуют, а великие воруют. Так что это само по себе еще не грех. Культура и должна так ходить по кругу. Во всяком случае, вспомним, что Голливуд сам по себе испытал огромное влияние немецкого и австрийского кино.
Да и советского.
В лице Эйзенштейна, да. О котором мы сегодня еще поговорим.
Я должен сказать, что мне очень нравится в этом смысле тон Риммы Каэлы Салис, потому что она и не машет, как говорится, указательным пальцем перед носом покойного Александрова, что вот, типа, он украл то или иное. Тон очень спокойный, объективный, без ненужного подчеркивания и как бы муссирования тех неизбежных абсолютно компромиссов, на которые Александр должен был пойти, когда он снимал свои фильмы, потому что это был один из пиков сталинизма, это были репрессии, и это все как-то уравновешивалось вот этим мифическим миром, который создавался советским кино под прямым надзором, беспрецедентным, должен сказать, по-моему, в истории киноискусства, надзор, который осуществлял лично Сталин. И это вот как раз, может быть, единственная сторона в книге Салис, где мне бы хотелось, может быть, большего акцента на роли лично Сталина. Я понимаю ее позицию. Западные исследователи и американские, в частности, они чувствуют себя не очень комфортабельно, когда говорят о личной роли Сталина. Им кажется, что тут есть что-то такое ненаучное, что не может один человек вот таким образом контролировать и культуру в целом, и киноискусство в частности.
Это потому, что у них нету российского опыта советского.
Вот, но это, как я уже сказал, весьма частное замечание, а мы можем сейчас перейти ко второй книге, изданной тоже в НЛО. Ее автором является Владимир Забродин, а название ее «Эйзенштейн. Двоеточие. Кино. Власть женщины».
Увлекательно. И,
да, это, я бы сказал, скорее сборник материалов, напечатанных Забродиным в разные годы и просто объединенные в книжной форме. И он касается очень многих частностей, чрезвычайно любопытных и важных для грандиозной задачи, которая стоит перед, я считаю, перед российскими исследователями. Это создание научной, дефинитивной биографии Эйзенштейна. Таковой нету, потому что те книги, которые выходили до сих пор, страдают теми или иными недостатками. Известна эссеистическая книга Шкловского, любопытная, но никоим образом не могущая служить заменой вот такой дефинитивной биографии.
Шкловский никогда не претендовал
на
биографию.
Ну, а, или двухтомник Юрьенева, вышедший еще в советские времена, который по понятным причинам тоже не мог быть биографией.
Ну, а что говорит новинка о нашей теме «Эйзенштейн и Америка»?
Тоже подчеркивает важность американского опыта Эйзенштейна. Это, разумеется, тема, которая нуждается еще и в дальнейшей разработке, но для меня не менее интересным был акцент Забродина на том, что мы не можем и не должны принимать на веру в качестве достоверного источника для вот этой будущей биографии Эйзенштейна его мемуары знаменитые, которые до сих пор как бы принимались на 100% 100% всерьез, да, а Забродин в этом смысле предлагает другую точку зрения, а именно, что эти мемуары являются такой же фикшн, как и любая другая художественная литература.
Я бы сказал, любая автобиография – это фикшн, но что касается биографии Эйзенштейна, я с вами абсолютно согласен, там есть масса тайн, которые я с нетерпением жду их раскрытия. Ну, например, когда наконец найдут те материалы, где рассказывается о фильме Эйзенштейна, который он собирался снимать в Америке, и для которого, по-моему, в Цинциннате уже изготовили стеклянный дом. Вот бы, наконец, узнать подробности этого замысла.
Я, например, наткнулся на чрезвычайно для меня интересное и важное наблюдение, Забродина, связанное с Иваном Грозным, фильмом Эйзенштейна. Традиционно есть одобренная советская точка зрения, что вот это фильм об исторической фигуре, снятый, может быть, с позиции того времени, но как-то соотносящийся с исторической реальностью. Затем есть уже постсоветская точка зрения о том, что это фильм, аллегория, относящаяся к Сталину. А Забродин вводит совершенно новую тему на основании одной дневниковой записи Эйзенштейна, где он говорит о том, что эпизод с Курбским, предательство Курбского и его конфликта с Иваном Грозным отражает отношение его Эйзенштейна с Григорием Александровым. То есть в этом смысле это автобиографический фильм. И далее сцена смерти Анастасии, жены Ивана, и столкновение тоже Курбского и Грозного из-за нее. Тоже опять это треугольник, воображаемый очень может быть, но имевший какие-то корни в реальности, это для меня осветило совершенно новым светом всю ситуацию с Иваном Грозным.
То есть Дед Мороз был к вам благосклонен.
Да, спасибо. Мне было очень интересно погрузиться в эти книги. А в качестве музыкального фрагмента, заключающего нашу тему, я предлагаю взятую нами с YouTube песню о Волге Дунаевского из фильма Григория Александрова «Волга, Волга».
Много песен про Волгу, про Пенна, но еще не сложи.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Грани